Оставаться здесь далее она не могла. Не помню, как она оказалась в Ельне. Здесь наняла себе комнатку, или ее приняли так у одних бедных людей, и стала преподавать закон Божий. Плату она не спрашивала, кто сколько даст, лишь бы хватило на хлеб, больше не брала. К этому времени относится ее знакомство с моей двоюродной сестрой Анной, которая сказала ей однажды: «Хоть бы сало или масло вам давали, кроме хлеба, для подкрепления». Но Елена не хотела большего, терпела скудную жизнь. Однажды ей пришлось прийти в какое-то учреждение, у нее не было галош, а грязь в этом городе необыкновенная, и она на свои самодельные туфли в таких случаях надевала берестовые башмаки. Эти своеобразные галоши пришлось снять в передней. В эту же самую переднюю выходила дверь из комнаты бывшей хозяйки этого дома. Хозяйка недавно ослепла. Жившая с ней женщина сказала, в каких галошах пришла девушка. Слепая заинтересовалась и попросила позвать эту девушку, когда она пойдет обратно. Они познакомились. И результатом этого знакомства было то, что Елена ежедневно приходила сюда и провожала эту несчастную слепую в церковь. Прошло некоторое время, и Елену позвали к следователю в Смоленск. Надо было ехать по железной дороге. Она взяла с собой только Святое Евангелие. Поезд пришел рано, и она успела зайти в церковь и причаститься. Когда она пришла к следователю, он вынул ту тетрадь, которую у нее когда-то взяли в вагоне, и спросил, узнает ли она, чья это тетрадь. Она сказала, что это ее. Затем, между прочим, он спросил, «Здесь несколько страниц вырвано. По какому случаю она их вырвала?» Она ответила, что там были написаны насмешливые стихи. Ей сделалось стыдно за себя, что она, будучи христианкой, так относится к людям, и потому их вырвала. Следователь спросил, «Вы меня ненавидите?» «Нет». По-христиански мы не можем вас ненавидеть, мне только вас жаль. Совершенно изменившимся тоном он стал рассказывать ей о своем тяжелом детстве. Она заметила у него слезы на глазах, и в конце концов он сказал, «Будьте такой, как вы есть, я буду за вами следить, но только потому, что вы заинтересовали меня. Неужели теперь может быть такой человек?» «Желаю вам оставаться такой, как вы есть». Тем и закончилось их знакомство. Около этого времени я и попросила ее привести мне Женечку. Рассказала я то, что помнила из ее жизни, потому что воспоминания о Елене и ее жизни часто меня утешало. Впоследствии она справлялась обо мне, но меня там, где она узнавала, не было. Как бы хотелось повидаться с ней еще в этой жизни. Женечка пока поселилась у меня. Мне так хотелось, чтобы она подольше пожила у меня. Все окружающие с большой любовью относились к ней. Нашлись бы для нее хорошие учительницы. Но Севочка не захочет оставить ее у меня. Да и в самом деле, в моем положении едва ли это будет возможно. Пошла советоваться с батюшкой Анатолием. И он тоже нашел, что лучше отдать ее на квартиру к верующим людям. Мне пришла мысль о Меньшовых. Это верующие люди из Перемышля, казначей и его жена-учительница. Они приезжали к нам в Шамардино, жили по нескольку дней в гостинице, говели там. Они были слабого здоровья и обращались ко мне за лечением. Вот о них-то я и вспомнила. Как только я назвала их фамилию, батюшка сразу согласился, даже обрадовался и благословил нас отправиться в Перемышль. От Шамардина до Перемышля было верст 35. Обувь у нас была ненадежная, а так как осень выдалась сухая, то мы закрутили ноги белыми полотенцами и надели лапти. Сестра Даша обула нас, так как с непривычки эту обувь надевать трудно. Для дальней дороги более удобной обуви нам было и не найти. Дорогой пришлось ночевать. Когда мы пришли к Меньшовым, Вера Сергеевна очень обрадовалась, приняла нас так, как будто давно ждала. В этот день она была именинница. Я сказала, что пришлю все вещи, которые привезла из деревни и которые были у Женечки. Пробыла там день или два. К нашей общей радости у Меньшовых за некоторое время до нас поселилась та учительница из нашего монастыря, которая раньше занималась с Женечкой и с такой любовью к ней относилась. Теперь, значит, они будут здесь вместе, это меня утешало. Женечку сейчас же приняли в школу, где работала и Вера Сергеевна. Оставив там Женечку, я два раза в год приходила к ней, в начале лета и осенью. Вера Сергеевна полюбила Женечку так, что говорила: «Я боюсь только, чтобы вы не взяли от меня Женечку». Севочка несколько раз приходил к ним из деревни, говорили там, что он очень скучал по сестре, но сюда переехать не захотел. Однажды он пришел к Женечке, а затем ко мне, поговел и отправился на Кавказ. В первое время он писал Женечке. Написал, кажется, что поедет в Индию, и больше от него ничего не было. Паспорт он не получал. Это была для нас большая скорбь, особенно для Женечки. Эта скорбь оставила глубокий след в ее душе. Умерла моя любимая матушка-игуменья. И вот я живу теперь в монастыре без поддержки. Много тяжелого пришлось испытать, но Господь посылал и утешение. Теперь уже по благословению матушки-казначеи я ходила в Оптину, где батюшка Анатолий своим любвеобильным сердцем и согревал, и утешал. Часто я скорбела, что от духовного чтения у меня мало что остается, все забываю. Это так беспокоило меня, что, собираясь идти к батюшке, этот вопрос я записала первым. Монастырская скотница, узнав, что я иду в Оптину, прислала мне бутылку молока, завернутого в печатный листочек. Когда я дорогой села подкрепиться едой, то развернула листок и, видя, что он духовный, стала читать. Приблизительно так там было сказано. Послушник спросил старца: «Может ли быть польза от моего чтения, когда я прочту и тотчас забываю?» Старец только что окончил трапезу, и перед ним еще стоял кувшин, из которого он ел. Старец велел послушнику рядом поставить другой чистый кувшин и спросил его: «Чем разнятся эти кувшины?» «Тем, что один чистый, а другой грязный». Старец велел вливать воду в грязный, а потом выливать, и так повторить несколько раз, и вылить так, чтобы не осталось ни одной капли воды. «Ну что? Он совершенно пустой?» «Хотя в нем не осталось воды, но кувшин сделался чистым». Так и чтение духовных книг, хоть и забывается, но созидает чистоту души. В этом же роде и батюшка сказал. Однажды летом я сидела у окна своей кельи и что-то шила. Невдалеке от моего окна, окно из заразного отделения, к нему подходит какая-то особа в сером апостольнике с большой сумкой на плече и спрашивает больную сестру Александру Гурко. В то время эта сестра болела оспой, а теперь поправлялась. Особа подошла, подала ей письмо от ее сестры из Смоленска и рассказывает, она в вагоне познакомилась с ее сестрой, и когда та узнала, что путница едет в Шамардинский монастырь, то написала сестре письмо и просила передать. И вот она отдает письмо и говорит, что ей сейчас надо идти обратно в Оптину, так как матушка-казначея, не зная ее, по теперешнему времени не решается оставить ее в монастыре. Сестра Александра была очень словоохотлива и задержала ее разговором, стала говорить о том, что теперь приходится терпеть голод. В монастырской кухне мало что готовится, запасы все кончились, и вот когда кто-нибудь из деревенских больных, приходящих, принесет в кармане несколько картошин, докторша наша, Александра Дмитриевна, поделится с нами. Вот и вся наша еда. При этих словах путешественница переспросила имя и фамилию докторши и с удивлением вспомнила, что мы с ней познакомились когда-то в общине во имя Христа Спасителя в келье Матушки Марии, Амбразанцевой-Нечаевой. Ей указали мое окно, и она с радостью подошла ко мне. Мы, конечно, узнали друг друга, и я выбежала позвать ее в свою келью. Потом я сходила к матушке-казначее, объяснила, что это моя знакомая, и просила разрешить ей остаться у меня на несколько дней. День уже клонится к вечеру, как она пойдет? Она совершенно измучена, ведь прошла уже 12 верст от Оптиной, да и там от вокзала несколько верст. В сумке ее, кроме белья и одежды, было большое Евангелие, которое она получила от своей любимой тетки, и еще несколько книг. Весом это все было, вероятно, не больше пуда. Матушка Татьяна была очень красива, возрастом около 40 лет, но вид совсем молодой. Она была начальницей одной сестринской общины, устроенной Дондуковой-Корсаковой. Недавно тамошний епископ постриг ее в мантию. Ей захотелось теперь проводить жизнь около старцев, и вот она решилась ехать сюда. Проехать тогда можно было по особым разрешениям. Делались попытки в этом отношении, знакомые давали ей бумажки с какими-то командировками, но дело не выходило. Никак она не могла выехать. Наконец подумала: такое святое дело, а я употребила ложь. Пришла в учреждение просить разрешения на проезд. Ей сказали, чтобы она написала заявление и в нем объяснила цель своей поездки. Она прямо так и написала, что хочет ехать, чтобы поступить в монастырь. И ей дали разрешение. Приехала она в Козельск, оттуда в Оптину, зашла к батюшке Анатолию, а оттуда к нам. Как чудесно Господь ведет своих рабов! И вот монахиня Татьяна сначала поместилась у меня в келье, а на ночь я отвела ее в пустую палату больницы. Эта встреча была для нас большим утешением, ведь она хотела всецело жить ради Господа. В свободные часы от богослужения и больничной работы мы читали с ней «Добротолюбие». Ходил я к матушке-казначее. Просила, нельзя ли ей остаться. Но матушка боялась, чтобы не донесли, что мы принимаем в монастырь, и отказала мне. Позволила побыть ей только несколько дней. Тяжело было провожать ее из монастыря. А главное, куда? Брат ее теперь умер, а его жена еще раньше. У них оставался сын, которого матушка Татьяна воспитывала. Ради него она сначала поступила на высшие педагогические курсы, а потом, вследствие его слабого здоровья, несколько лет ездила с ним в Швейцарию и там с ним занималась. Потом его определили в пажеский корпус. Теперь он окончил свое образование, и тетка, благословляя его на самостоятельную жизнь, сказала ему, между прочим: «Служи, исполняй честно свой долг». А он ей: «В том-то и несчастье мое, что я не знаю, в чем теперь состоит мой долг». Еще раньше, уже освободившись от обязанности воспитывать племянника, он поступил в учебное заведение, она стала всей душой стремиться к духовной жизни. В это время добродетельная Дондукова-Корсакова, всю свою жизнь посвятившая на добрые дела, читала по тюрьмам, была уже при последних днях своей жизни и упросила Татьяну стать во главе ее общины в Новгородской или Псковской губернии, не помню. Находясь у предсмертного одра Дандуковой-Корсаковой, Татьяна увидала, что ее увлек некий еретик, он ее навещал. И в то же время, не зная этого, навещал ее и митрополит Антоний Ватковский. А в общине, хотя она и была освящена и открыта самим митрополитом, все было в духе этой ереси, название ее забыла. Дандукова-Корсакова говорила: «Все эти перегородки, которые люди понаделали между церквями, не доходят до неба». В ее душе уживались одновременно и еретические понятия, и исполнение обрядов православной церкви. Сестры, конечно, этого не знали, и, беззаветно любя свою основательницу, придерживались всего того, что было заведено ею. И вот когда Татьяна поступила и стала постепенно, с благословения местного епископа, вводить более монашеское устроение, сестры начали обижаться за свою любимую основательницу общины. Они не могли оценить вновь поступившую начальницу. Татьяна чувствовала это. Епископ предложил ей постриг, который она с радостью приняла. После этого отношения с сестрами стали для нее еще более трудными, и она начала, никому ничего не говоря, думать о том, чтобы ей уехать и жить вполне по-монашески. В последнее время мысль ее обратилась к старцам. Ее потянуло в Оптину, и она пришла к нам. Но время было какое! Жалея отпустить монахиню Татьяну, я захотела проводить ее до Оптиной и побыть с ней еще хоть один день. Матушка отпустила меня проводить ее. В Оптиной для ночлега нам отвели в гостинице общий номер. Всю ночь матушка Татьяна не спала, непрерывно кашляла при такой цветущей наружности. И утром я решила ее выслушать. К ужасу своему я услышала в груди эксудативный плеврит. Вся левая половина плевры доверху была наполнена эксудатом. Такой румянец у нее был от высокой температуры. Сейчас же я пошла к батюшке и рассказала ему все. Он, конечно, благословил оставить матушку Татьяну до ее выздоровления в нашем монастыре. И мы возвратились. Я объяснила все матушке казначее, и она разрешила поместить ее в одну из пустующих палат больницы. Как я уже сказала раньше, все запасы пищи в кладовых монастыря исчезли, в трапезной не готовили. А в больнице матушка Аристоклия, заведующая больничным хозяйством, как-то вполне подчинилась фельдшерицам и на меня смотрела их глазами. Пришлет, бывало, матушка казначея для больницы, например, сколько-нибудь постного масла, а она, по настоянию фельдшериц, прибавит немного больным, а все остальное — для фельдшериц. Сестры видят, что мне с матушкой Татьяной отправляют сухое кушанье, и очень скорбят об этом, даже заплачут. Но это еще хорошо. Было хоть что-нибудь. Но вскоре и совсем перестали готовить. Тогда мы с матушкой Татьяной купили пуд овсянки и просили сестру делать нам из нее кисель. Тем и обходились без хлеба. При такой болезни матушке Татьяне было трудно, конечно, но она была в таком восторженном состоянии, видела во всем чудо милости Божией и Царицы Небесной, оставившей ее у себя. Все было для нее хорошо. Она не замечала и не особенно хорошее отношение к себе, и всегда говорила: «Слава Богу!». Первое время мне часто напоминали о ней при разговоре, называя матушку Татьяну «ваша», то есть «моя», но потом как-то стали забывать. Несколько месяцев она пробыла в больнице в своей уединенной келье, где точно исполняла все монашеские правила. Иногда я уже лягу в своей келье и слышу над головой, где помещалась матушка Татьяна, постукивание от земных поклонов. Значит, она исполняет пятисотницу. Следя за своим внутренним миром, она часто ходила за советом к нашему монастырскому духовнику, отцу Милетию. Его духовные дочери находили это по немощи предосудительным, а, может быть, и завидовали. Кроме того, один из иеромонахов Белозерского монастыря, находившегося, кажется, вблизи общины матушки Татьяны, написал своей знакомой, сестре нашего монастыря, очень хороший отзыв о матушке Татьяне и даже прибавил: «Хорошо, если бы она была у вас игуменьей». Все это я узнала только после смерти матушки Татьяны. А тогда только удивлялась, почему старшие, говоря со мной, иногда выражали свое недоброжелательное к ней отношение. Все это так незаметно сплелось в какой-то клубок, и возникла непонятная, но недоброжелательная атмосфера. От матушки Татьяны я не слыхала, чтобы она это замечала, но мне было тяжело за нее. Ее я видела всегда радостной, благодарящей Господа за все. Не помню, как это началось, но только месяца через 2-3 решили перевести ее в странноприимную. Там, кроме больших бараков для странников, прямо из сеней была маленькая комнатушка, куда ее и поместили. Когда я пришла туда, матушка Татьяна, как всегда радостная, говорила мне, как здесь хорошо, она в полном уединении, а матушка Зоя, заведующая странноприимной, к ней так добра. Она, эта заведующая, правда, была особенная, блаженная. Когда батюшка Амвросий еще был жив, ее молоденькую привезли в Руднево на монастырскую дачу, куда часто приезжал батюшка. Для него там был домик. Он и матушка Ефросинья, слепая игуменья, начали здесь копать колодец, из которого вода потом исцеляла одержимых. Сюда и приведена была тогда матушка Зоя, которая тут исцелилась от своей болезни. Впоследствии ее назначили заведовать странноприимной. Она отличалась простотой и была необыкновенно добра со странниками, что так необходимо при этом послушании. Случайно для матушки Татьяны нашлось место учительницы при детях на соседнем хуторе, в 2 верстах отсюда. Летом ей удобно было ходить. При общем голоде ей давали, конечно, очень мало, что-нибудь из продуктов. И она с восторгом говорила, как ей хорошо. На ближайшей мельнице она тоже с кем-то занималась. Но на странной ей не пришлось долго быть. Во-первых, там оказалось очень холодно, а во-вторых, скоро странноприимную уничтожили. Но Господь милосердный не оставляет любящих его. Около этого времени одна монахиня, имеющая свою келью, то есть отдельный домик, она жила там со своей племянницей, умственно ненормальной девушкой, предложила ей жить в своей келье, в отдельной комнатке. Это было уже под конец жизни матушки Татьяны. Вначале к ней сюда приходили дети. С трудом ходила она в церковь. Она все более и более ослабевала. Ее легкие были уже поражены. Поражен был, наконец, и кишечник, отчего началось сильное истощение. По возможности она исполняла все правила, лежа и сидя. А когда я приходила, она часто просила читать для нее апостол и Святое Евангелие. Она сейчас же приподнималась, становилась на ноги, держась за спинку кровати и за меня. «Батюшка прежний велел ей читать Евангелие стоя», — говорила она. И так до кончины своей она исполняла его слова. В конце ее болезни к нам приехали для изъятия ценностей. Когда я услышала об этом, меня взял ужас. Как же будет со святыми дарами? Мне пришло в голову взять их с дарохранительницей и опустить в реку. У нас протекала большая река Сирена, и через нее мост. Приезжие ходят по храму с нашим священником, который скоро объявил себя обновленцем, и с матушкой-казначеей, ужасно испуганной. Думаю, нужно попросить ее оставить меня на время обеда в храме, а тогда я уже сознаюсь перед всеми, чтобы никого больше не винить. Такие мысли, как молния, пронеслись у меня в голове. Спросить кого-либо? И у меня явилась мысль. Спрошу матушку Татьяну, ведь она умирающая. А кто же может правильнее судить, как не тот, кто ни в чем не нуждается, ничего не боится, отправляется уже в вечность? Я побежала к матушке Татьяне и спешно спросила ее. Она с радостью приняла мои слова и сказала: «Если матушка-казначея разрешит вам остаться в храме, то возьмите и меня, умоляю вас». Я побежала, застала матушку-казначею, идущую со всеми через храм, отозвала ее в сторону и стала просить, чтобы она оставила меня посторожить храм, пока они будут обедать. Матушка, видно, догадалась. Вся дрожащая замахала на меня руками и вскричала: «Нет, нет!» Были последние дни жизни матушки Татьяны. На ее вопрос, каково ее состояние, я откровенно ответила, что ей остается только готовиться к смерти. В это время случилось здесь же быть и матушке Евдокии Соломон, которая очень любила матушку Татьяну. Мне пришлось идти по больным, и я оставила больную на руках матушки Евдокии. Матушка Татьяна вскоре в этот день скончалась. 20 августа 1920 года. Года два прожила у нас эта радостная страдалица. В последнее время батюшка Милетий часто приходил причащать ее в келье. Матушка, принявшая ее в свою келью, заботилась о ней, сколько могла. И теперь, после погребения, пригласила помянуть покойницу и устроила чай и закуску. В это время был случайно в гостинице приехавший из Оптиной протоиерей Адриан. Окончил в Петербурге инженерное училище, теперь он болящий в Киеве на иждивении жены. Он усердный молитвенник, и так приятно было, он отслужил панихиду и остался на чай. Все терпели голод, особенно те, кто не был связан с деревней, где все же кое-что было. Идешь, бывало, из церкви, слабость страшная, чистого хлеба нет, давали по 300 или 400 граммов из гречневой мекины, а старушки просят каких-нибудь сухариков. В монастыре был устроен совхоз, а теперь еще приехали из так называемого социального обеспечения для поддержки тех, кто не работает в совхозе и не имеет чем пропитаться. Записаны были богоделки и записали нас, больничных. Стали давать поскольку-то хлеба, как-то дали патоки, можно пить с чаем, а то ведь сахара не было. И дали мне 2 метра бумазеи, которая у меня и теперь на подкладке пальто. В соседнем селе, версты 3, образовался медицинский пункт. Молодой доктор Николай Иванович Зерцалов приехал познакомиться с нами. Он был неопытный, только что окончил. Просил, если какой будет трудный случай, помочь ему. Несколько раз приходилось с ним ездить по поводу переломов. При этом, конечно, я не показывала вида, что я в этом что-нибудь понимаю, но что все исходит от врача, а я ему помогаю. Однажды он приехал ко мне с приглашением что-нибудь прочесть из популярной медицины на предполагаемом собрании. Очень уговаривал меня. Я не отказалась. Перед собранием, накануне, он приехал и спросил меня, что я буду читать. Я ответила, что если я буду читать, то думаю, что теперь самое необходимое — о неврастении, и как на исцеляющее средство укажу на веру в Бога и молитву. Это так удивило доктора и испугало, что он сказал: «Этого никак нельзя читать, вас возьмут». И я отказалась. Он попросил у меня что-нибудь почитать. Я дала ему статью епископа Игнатия Брянчанинова. Когда он возвратил мне книгу, я спросила, понравилась ли статья. «Прочел только потому, что вы мне дали. Мне тяжело читать духовное». А он ведь сын священника. Когда он задумал жениться, рассказал мне все про себя. Родные его далеко, от них он не может получить благословение. А теперь он куда-то уезжает, чтобы там жениться и получить новое место. Ему страшно без благословения, и он очень просил меня его благословить. У меня был небольшой кругленький образок великомученика Георгия в серебряной ризе. Им я и благословила доктора. При этом докторе, который относился ко мне так хорошо, по-дружески, фельдшерицы немного притихли, и вопрос о советской больнице в стенах монастыря оставили. Как-то к нам, именно ко мне, приехали два врача из Перемышля, ближайшего к нам города. Может быть, под влиянием рассказов доктора Зерцалова или еще почему-нибудь узнали и приехали, чтобы пригласить меня служить. В это время я была в своей келье. Мне не здоровилось, я даже лежала. Когда они вошли, я встала, и мы долго беседовали. Оказывается, эти врачи были верующие. Сначала они высказали мне все свои доводы, что лечение — это дело богоугодное, и напрасно я не соглашаюсь. Затем я сказала им откровенно все-все, что было у меня на душе. И в конце концов они сказали: «Да, если бы мы были на вашем месте, то поступили бы так же. Расстались мы большими друзьями». Поступил по соседству вместо Зерцалова новый врач, долго не знакомившийся с нами. Только потом узнали, очень доброжелательный и тоже хорошо относящийся ко мне.